эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Саломе Зурабишвили не прощает ее французский. Грузинский президент встретился с французским коллегой.
Ту активность, которую вы сейчас наблюдаете, важнее было проявить тогда, когда Европарламент принимал абсолютно неоправданные, необоснованные резолюции по Грузии.
Один раз на Южный Кавказ югостинский совбез одобрил систему однократных пропусков.
Совбез выкатывает ленингорцам решение об одноразовых пропусках для ухаживания за одинокими стариками. А как быть тем, у кого за границей дети, братья, сестры? Что им делать? Ждать старости?
Западная Армения. Ереван проверяет на прочный стратегический союз с Россией.
Премьер-министром Армении было сказано за последние дни немало. Я думаю, что можно просто, подводя черту всем этим заявлениям, сказать, что надо уметь отвечать за собственные поступки.
Все это, а также Михаил Саакашвили призвал нас в движение к единению. Рубрика «Не круглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
По меньшей мере 16 человек погибли и более 30 ранены в результате обстрела центрального рынка в городе Константиновка Донецкой области Украины. Удар был нанесен российскими войсками сегодня днем. В российских провоенных телеграм-каналах утверждается, что Константиновку обстреливал Южно-Сахалинский 68-й армейский корпус. Утверждалось, что уничтожен склад горюче-смазочных материалов. Местные власти это не подтверждают. Видео с места событий было размещено и в соцсетях президента Украины Владимира Зеленского, где сообщается, что число погибших может увеличиться. Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Киеве. Он написал в социальной сети X, бывший Twitter, что вернулся сегодня в Киев, чтобы обсудить с украинскими партнерами продолжающееся контрнаступление, будущую помощь и усилия по восстановлению Украины. Но прежде всего, чтобы укрепить непоколебимую приверженность США Украине, он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты считают успешным ход наступления украинских сил.
Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Это очень тяжело. Мы хотим убедиться в том, что у Украины есть все, что ей необходимо, не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы убедиться, что у нее есть сильные сдерживающие и сильные оборонительные возможности, чтобы в будущем подобная агрессия не повторилась.
Госсекретарь США пробудет в Украине 2 дня. Ожидается, что во время своего визита он объявит о новой помощи для страны на сумму более 1 миллиард долларов. Энтони Блинкен проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, минувшей ночью Киев и область подверглись российской атаке. Воздушная тревога закончилась всего за несколько часов до приезда госсекретаря США. Это 4-й визит Энтони Блинкена в столицу Украины после полномасштабного вторжения России в страну. Верховная Рада Украины утвердила Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. 41-летний Умеров родился в городе Булунгур в Узбекистане в семье депортированных крымских татар. Он был управляющим директором нескольких инвестиционных фондов. В 2019 году был избран в Верховную Раду, входил в переговорную группу Украины с Россией после вторжения 22 года. В том же году возглавил фонд госимущества. На посту министра обороны Умеров сменит ушедшего в отставку Алексея Резникова. Решение об отставке Резникова предшествовали несколько коррупционных скандалов, связанных с госзакупками для армии. Разбирательства привели к увольнению ряда высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей министра обороны.
Эхо Кавказа. Новости.
Обломки российского дрона после удара по Украине, по всей видимости, упали на территории Румынии. Об этом заявил министр обороны страны Ангел Тилвар. Ранее румынские власти отрицали падение российских беспилотников на территории страны. В Киеве, напротив, утверждали, что при ударе по украинским портам на Дунае в ночь с 3 на 4 сентября была задета и территория Румынии. Об обнаружении обломков беспилотника в румынском уезде Тулча первым сообщил телеканал «Антенна-3» CNN. Пострадавших и разрушений нет. Министр обороны обороны подтвердил, что, цитата, были найдены детали, которые могут быть обломками беспилотника, конец цитаты. Неясно, когда именно обломки могли упасть на территорию страны. Россия несколько дней подряд наносит удары по украинским портам, находящимся вблизи румынской границы. В том числе удары наносились и в ночь на среду. Президент Румынии Клаус Йоханнес заявил, что если речь действительно идет об обломках российского дрона, Бухарест будет считать эту ситуацию серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Пока не сообщается, будет ли официальная реакция Румынии, в Москве в последние сообщения не комментировали. Суд ЕС в Люксембурге постановил снять санкции с российского бизнесмена, бывшего гендиректора компании «Озон» Николая Шульгина. Это первый случай, когда суд ЕС удовлетворяет иск о снятии санкций, поданный непосредственно российским предпринимателем. Ранее санкции снимались только с родственников, включенных в списки бизнесменов. Санкции против Шульгина ввели вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину из-за того, что он был ведущим бизнесменом и в качестве такого присутствовал на встрече предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, в день вторжения. Сразу после введения санкций он покинул руководящие должности в компании. В своем иске он сослался на то, что, уйдя с постов, перестал быть ведущим бизнесменом. При этом сегодня же стало известно, что суд ЕС отклонил иски о снятии санкций, поданные рядом других российских бизнесменов, в том числе ушедших с постов после их попадания в списки. В их числе, в частности, миллиардер Дмитрий Пумпянский. Отклонены также иски друга президента России Владимира Путина Геннадия Тимченко, другого управляющего директора Яндекса Тиграна Худовидяна и владельца группы «Софмар» Михаила Гуцериева.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине часа, чтобы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Президент Саломе Зурабишвили продолжает европейское турне на фоне угрозы импичмента со стороны грузинской мечты. Дипломатические победы над правительством назвали оппоненты власти его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но в грузинской мечте, тем не менее, не отказывается от своих планов отстранить президента от должности. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
По всей видимости, президент Саломе Зурабишвили решила основательно потрепать нервы грузинской мечте. Шлет привет не просто из Парижа, а с Елисейских полей на фоне Елисейского дворца и рядом с его нынешним хозяином, президентом Эммануэлем Макроном.
Мы
приветствуем вас из Парижа. И я очень рада, что у меня состоялся очень полезный разговор с президентом Франции о нашей будущей кандидатуре на членство в Евросоюз. Он сам скажет нам пару слов.
Merci beaucoup, madame la présidente. Nous avons
сказала Зурабишвили, уступив слово французскому коллеге, подтвердив, что речь на встрече шла о статусе кандидата в ЕС, будущем страны и региона, президент Макрон продолжил. Я также хочу выразить свою поддержку смелой борьбе за демократию, верховенство закона и за то, что я считаю будущим грузинского народа, по-настоящему европейский путь. Желаю вам удачи. Я продолжу поддерживать госпожу президента на этом пути в ближайшие дни, месяцы и годы, что очень важно для вас и для нас. Отметил Макрон. Приветствие президента Зурабишвили из Парижа для многих оказалось сюрпризом, а для грузинской мечты не очень большим. От нее не было вестей целых 4 дня с тех пор, как она, вопреки отказу правительства, 31 августа отправилась в Европу для встреч с президентом Германии Штайнмайером, а 1 сентября и с главой Европейского совета Шарлем Мишелем с одной целью – лоббировать предоставление Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Грузинской мечте европейскую самоволку президента расценили как демонстративное нарушение Конституции Грузии. Еще накануне председатель правящей партии Иракли Кобахидзе сообщил, что почти собраны необходимые 50 подписей депутатов для инициирования процесса импичмента. И максимум в понедельник дело направят в Конституционный суд для вынесения вердикта, нарушила или нет президент главный закон страны, чтобы потом вынести вопрос на голосование в парламенте. Правящий правящей силе убеждают, что президент Зурабишвили заодно с радикальной оппозицией, а значит против предоставления Грузии статуса кандидата. Этим, а также жесткой риторикой президента в адрес правительства, объяснил премьер-министр Иракли Карибашвили свой отказ главе государства в зарубежных визитах до конца года. «Каждый должен оставаться в конституционных рамках», заявила глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бучоришвили, явно невоодушевленная встречей президента Зурабишвили с президентом Макроном. Не впечатлили ее и слова поддержки в адрес Грузии президента Макрона, страны, которая больше известна скептической позицией в вопросе к дальнейшему расширению Евросоюза. Депутат Бучоришвили упрекнула президента Зурабишвили не только в нарушении Конституции, но и в том, что та не проронила ни слова, когда в Европарламенте были приняты критические резолюции. В них Бедину Иванишвили упомянули как олигарха и виновника в откате от демократии в Грузии, и в ней же призвали освободить из соображений гуманности бывшего президента Михаила Саакашвили. «Ту активность, которую вы сейчас наблюдаете, важнее было проявить тогда, когда Европарламент принимал абсолютно неоправданные, необоснованные резолюции по Грузии, что действительно негативно повлияло на процесс предоставления статуса кандидата в прошлом году», заявила Мака Бучоришвили журналистам. А ее коллега Гиви Миканадзе, глава комитета по вопросам образования и науки, пояснил представителям СМИ, что слова поддержки президента Франции не были адресованы лично Саломе Зурабишвили. «Они, европейские лидеры, заявляют о поддержке не каких-то конкретных лиц. Они выражают поддержку европейской интеграции страны. Они не поддерживают одно лицо. Они поддерживают всю страну, ее общество, граждан, власть». В оппозиции убеждены, что власть наказывает Саломе Зурабишвили за ее лоббирование процесса европейской интеграции страны, а инициирование импичмента также является попыткой перекрыть другие важные проблемы внутри страны, что льет воду на мельницу Москвы. У многих не оправдались слабые, но все-таки ожидания, что власть хотя бы в эти дни смягчит риторику против Запада и политических оппонентов, а именно в преддверии визита Верховного комиссара по внешней политике и безопасности ЕС Жозепа Борреля. Его двухдневный визит начинается завтра, 7 сентября, и, увы, как отмечает беспартийный депутат Теона Акубардия, власть встречает высокого гостя в незавидной ситуации. «До декабря, когда будет окончательный ответ по поводу статуса, этот визит очень важный политический сигнал. Господин Боррель, видимо, лично хочет ознакомиться с ситуацией на месте и по вопросу выполнения 12 рекомендаций, и в целом по вопросам региональной безопасности. Жаль, что мы встречаем гостя такого высокого ранга с плохим контекстом. Грузинская мечта затеяла импичмент президента, что европейских партнеров сбивает с толку в понимании того, чего на самом деле добивается правительство грузинской мечты». Поддержкой президента Саломе Зурабишвили высокопоставленным европейским чиновникам многие расценили тот факт, что по приезду в Тбилиси у Бурреля первая встреча состоится с президентом и уже после нее с представителями власти. И им, как предполагали критики сегодня, предстоит тяжелый разговор с еврокомиссаром Буррелем, в том числе и по оставшимся 9 из 12 невыполненных пунктов. Для выполнения этих пунктов практически уже не осталось времени. Еврокомиссия оценит выполнение заданий Грузии в октябре, а в конце года, опираясь на эту оценку, свое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата уже примут лидеры 27 европейских стран. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В главной оппозиционной партии Грузии происходят события, которые вынудили Михаила Саакашвили опубликовать письмо, в котором он предостерег соратников от раскола. Сами лидеры партии, впрочем, сохраняют спокойствие, заявляя, что речь идет только о внутренней реорганизации. Во внутрипартийные интриги погрузился Ираклий Арагвелидзе.
Письмо Михаила Саакашвили из больничной камеры было опубликовано вечером 5 сентября. В нем экс-президент предостерег сторонников от раскола.
Во имя спасения Грузии мы должны объединить свои силы со всеми патриотами, но для этого сама партия должна сохранять единство. Я приветствую дискуссии и непрерывное обновление в партии, однако все это не имеет никакого отношения к пути Бакерия. Те, кто встанет на этот путь, обнулятся и закончат как он. Главная и единственная мишень на данном этапе – российский режим.
Впрочем, в едином наздружении по-своему истолковали послание своего лидера. Председатель партии Леван Хабишвили заявляет, что оно, вероятно, было адресовано людям, который публично клеймят ЕНД.
Внутри партии очень здоровая ситуация. Есть секретариат, есть политсовет, много новых людей. Очень плохо, что некоторые люди, вместо того, чтобы бороться с Бединой Иванишвили и русской мечтой, пошли иным путем. Поэтому я уверен, что заявление связано именно с этим. Мы открыты для всех. И если кто-то хочет бороться с Бединой Иванишвили, наша дверь открыта. Наш общий враг, которого нам нужно победить, это Бединой Иванишвили. Поэтому если кто-то намеревается покинуть партию и создать другую партию, разделит судьбу конкретной личности. Не буду называть имен и фамилий.
Попытки развалить единое нацдвижение были, есть и будут. Но они будут безуспешными, заявила председатель фракции Единого национального движения Тина Бокучава.
Из нацдвижения, в том числе в недалеком прошлом, уходили люди, но пришло больше людей. Партия окрепла. Вы видите, что мы боремся за максимальное расширение, за создание максимально возможного общего фронта.
Сказала Бакучава, очевидно, имея в виду недавний альянс со стратегией Агмашенебели, а также возвращение бывших лидеров Гиги Угулова и Зураба Джабирашвили. Главным адресатом обвинений Саакашвили Гига Букерия стал, очевидно, в связи с событиями 2017 года, когда нацдвижение раскололось после нескольких месяцев внутреннего конфликта, а Гига Букерия и другие лидеры покинули партию. Сам Гига Букерия считает, что Саакашвили одержим вождизмом, что является предпосылкой партийного разложения.
Вы можете наблюдать деградацию, которая там произошла политически и морально. Саакашвили говорит, если хочешь быть успешным, то должен любой ценой оставаться со мной. Можете спорить между собой, но не посягать на мое лидерство. Он предостерегает, что если кто-то не последует за ним, с ним случится что-то плохое. У них такой же подход, как у Иванишвили. Он вождь, и за ним нужно следовать до конца. Получается, что они играют на одном поле, предлагая нынешнему опасному режиму возможность продлевать свое нахождение у власти. Вот это результат его беспринципности.
Анализируя происходящее, политолог Геонодия говорит, что период внутренней перетряски нацдвижения затянулся, учитывая недовольство, которое не скрывают сторонники бывшего председателя партии Ники Мелия. Это и вынуждает Саакашвили поторопить членов партии определиться.
Можно сказать, что политический предвыборный сезон открыт. Начался он довольно бурно, и это касается в первую очередь нацдвижения. Там процесс политического брожения достиг пика, что явно мешает выступить единым фронтом. Индикатором этого может служить призыв Саакашвили к консолидации. Как я понял, он пытается приостановить центробежные процессы. Уход из партии Романа Гацаридзе, Хати Диканаидзе, в партии, где он выступает в роли символа, объединителя. На этом фоне позиция проигравшего внутренние выборы Мелия, у которого масса сторонников, не выглядит твердой. Похоже, что он решил уйти из партии, но пока не знает, куда именно. Именно на это указал Саакашвили. В целом, можно сказать, что партия пытается обрести предвыборное очертание, но непонятно, насколько долго затянется этот процесс.
На этом фоне внутренние противоречия обостряются и на флагманском оппозиционном телеканале «Товари Архи». 4 сентября, выступая в прямом эфире, исполняющий обязанности гендиректора телекомпании Георгий Габуня рассказал о принципиальных преобразованиях.
К сожалению, ярлык телевидения нацдвижения к нам приклеился неспроста. Теперь я могу с большим удовольствием и счастьем сказать, что мы больше не являемся телеканалом нацев. Людям потребуются годы, чтобы поверить в это и осознать, что мы больше не являемся партийным телевидением.
По его словам, сотрудники больше всего ощущали тяжесть политического влияния и что они аплодисментами встретили известия о переменах и то, что они больше не обязаны принимать во внимание чьи-либо указания. Габуня также обратил внимание на разногласия внутри нацдвижения. трения между нынешним и бывшим председателями партии Леваном Хабишвили и Никомелия, подчеркнув при этом, что оба они утеряли политическую поддержку общественности. За происходящим с нескрываемым удовлетворением наблюдает в грузинской мечте. Как заявил вице-спикер парламента Гея Вольски, разброд в рядах партии говорит о ее неминуемом крахе.
То, что Саакашвили во всех грехах обвиняет Бакирия, показывает, что он не чувствует вины за преступления собственного режима, и это говорит о начале их конца.
Заявил политик журналистам из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Родственники одиноких и пожилых жителей Холгорского района получат одноразовые пропуска для пересечения пункта пропуска Раздахан в упрощенном порядке. Такое решение недавно принял Совет Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия. Этот шаг был воспринят неоднозначно. Почему, расскажет Мурат Гукимухов.
По информации пресс-службы президента, пропуски будут выдавать одноразовые, в соответствии со списком, согласованным с КГБ Республики, сроком на 3 месяца с момента выдачи пропусков. Это означает, что после получения документа в течение 3 месяца можно будет один раз навестить стариков. Время пребывания, судя по всему, ограничивается сроком действия пропуска. На неформальном уровне сотрудники ведомства говорят, что тем, кто возьмет документ, но не воспользуется им, пропуск больше не дадут. История странная, если учесть, что президент Гагулов обещал снабдить ленингорцев постоянными, а не одноразовыми пропусками. Во время своей предвыборной агитации он заявлял ленингорцам, что они имеют право беспрепятственно навещать своих родственников по обе стороны от границы. И он, если будет избран президентом, снимет запреты на долю Бибилова на пересечение границы. 18 августа прошлого года Совбез объявил об открытии 2 пунктов пересечения границы – Переу в Дзаусском районе и Раздахан в Ленингорском. Вскоре обнаружилась другая проблема. За 3 года, пока граница была закрыта, сроки действия пропусков и стекли, нужно выдавать новые. Выдачу пропусков поручили районной администрации, но она, надо признать, эту работу завалила. Ленингорцы по 3-4 раза собирали документы для получения пропусков. Справка о месте жительства, копия паспорта, фотографии и тому подобное. Но всякий раз им сообщали, что их документы утеряны и нужно собирать их снова. Пропуски в основном получали беженцы из Цирования. Их документы чудесным образом не терялись. Ленингорцы утверждают, что никакого чуда здесь нет. Просто цированцы платят по $100 за пропуск, в то время как местные платить отказываются, полагая, что им, как постоянным жителям района, а не перебежчикам, пропуск должны выдавать бесплатно. Но, как оказалось, у сотрудников районной администрации другое мнение. 18 июля, когда президент Гагулов встречался с жителями района, ему подробно об этом рассказали. Алан Эдуардович снова пообещал решить проблему. Он попросил граждан еще раз собрать документы и заверил собравшихся, что проблем с получением документов больше не будет. После этого за 1.5 месяца пропуски никто не получил. И вот теперь Совбез выкатывает ленингорцам решение об одноразовых пропусках для ухаживания за одинокими стариками. А как быть тем, у кого за границей дети, братья, сестры? Что им делать? Ждать старости? Никаких объяснений этому явлению нет. По району поползли конспирологические версии. Версия номер 1 – выдавать пропуски Гагулову запретила Москва. Версия 2 – выдачу пропусков саботирует КГБ. Дескать, между конторой и президентом пробежала черная кошка. И теперь ведомство выставляет Гагулова беспомощным руководителем, неспособным держать слово даже по такому пустяковому делу. Но если так, то почему в ночь перед приездом Гагулова раздали 20 пропусков для тех, кто собирался устроить акцию протеста перед президентом? Ночью сотрудники районной администрации разносили документы по домам с одной лишь просьбой – не устраивайте скандал из-за пропусков. Значит, выдавать можно, никакого запрета нет. Тогда в чем дело? 3 дня по этому поводу общался с осведомленными товарищами. По общему мнению, чехарда с пропусками является результатом совокупности факторов. Фактор первый – нет четкого регламента или правил выдачи пропусков. Правда, регламент появился еще при Анатолии Бибилове и просуществовал некоторое время до окончания его срока. После серии коррупционных скандалов, в которые оказались вовлечены сотрудники ленингорской администрации и районного отделения КГБ, функционал передали столичной конторе. И жизнь сразу наладилась. Никаких поборов и затягиваний, никаких потерянных документов. 1 раз в месяц из Кинвала приезжал вежливый мужчина в штатском. В здании поселковой администрации он принимал заявления, проверял, все ли необходимые документы собраны и увозил их в Кинвал. В течение месяца после подачи заявитель мог обнаружить свое имя в одном из списков, вывешенных на стене поселковой администрации. В так называемом белом списке, кому пропуск уже привезли, или в черном, кому отказано. Недовольные были и тогда, но никаких затягиваний и поборов не было. Президент Гагоев почему-то передал функционал районной администрации и получил, в принципе, нерешаемую ситуацию, которую мы сейчас и наблюдаем. Районные деятели оказались неспособны организовать документооборот, элементарный учет и хранение заявлений. Никто, в принципе, не несет ответственность за их сохранность, никаких ограничений по времени рассмотрения заявлений. По новому правилу, выдача пропусков все-таки согласовывается с КГБ, они вправе зарубить пропуск, если посчитают, что заявитель не должен по служебным причинам выезжать в Грузию, или если нежелателен его въезд в республику, когда речь идет о пропусках для сырованцев. Но и здесь не налажено взаимодействие инстанций, в первую очередь по вине районной администрации. Не лучшим образом сказывается на этом процессе и конфликт главы района Илариона Гагиева и его заместителя Ризот Девидзе. Они меряются чреслами по любому поводу. Весь коллектив администрации и все сферы деятельности районной власти – заложники этого, с позволения сказать, соцсоревнования. И, наконец, коррупция. В условиях описанного выше хаоса личная заинтересованность распределяющего является единственной мотивацией для выдачи пропуска или отказа. Поэтому платите или, если вы человек со связями и влиянием, попросите, и мы подружимся. Но чтобы за пропуск платили или просили важные по местным меркам товарищи, вначале необходимо сделать так, чтобы документ стал труднодоступным. Это как создание искусственного дефицита. Логика та же. С начала выдачи пропусков в сентябре прошлого года и до начала августа выдачу документов курировал Ризо Девидзе. Чиновник проявлял гибкий подход. Брал все, что дают. Доллары, лари, рубли. Нет денег, можно заплатить бараном, сыром, импортным алкоголем. Знающие люди утверждают, что заявление он не терял. Все документы, собранные по 3 раза, лежат в целости и сохранности. Но нельзя же вот так за даром выдавать пропуски. После общения Алана Гаглоева с жителями района функционал хоть и оставили за администрацией района, но передали другому человеку, заместителю начальника по кадрам Эдуарду Алборову. По уверениям сотрудников администрации, якобы он сам решение не принимает, просто собирает документы и передает их в КГБ. Почему так решили, не вполне понятно. Но это и не важно. Тут главное другое. Решение совбеза выдавать одноразовые пропуски выглядит как выход из затруднительного положения, созданного не бог весть какими начальничками. Мотивация благородная – помочь одиноким старикам, но выглядит она как бессилие, как неспособность на минуточку Совета Безопасности Республики справиться с бардаком в отдельно взятой районной администрации. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Не в первый раз в этом году, после того, как бывшие супруги затевали тяжбу из-за места жительства ребенка, детей пытались вывести из Абхазии в Россию. В прошлом месяце такая попытка оказалась неудачной. Бабушку ребенка задержали и привлекли к самопровозглашенной республике к уголовной ответственности. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
О тяжбах между бывшими супругами, которые не могут поделить детей, а тем более доходящих до их похищения, в абхазском обществе наслышано мало. Но вот в этом году «Эхо Кавказа» уже во второй раз обращается к историям, когда малолетних детей пытались вывезти из Абхазии в Россию. Но в первом случае башкирскому врачу Алие Эмельгузиной с помощью своего брата удалось проехать КПП «Псоу» с ее 2-летним сыном Сашей, хотя пограничники и долго их не пропускали. Но в пользу матери были тогда все решения судов в Абхазии, а служба судебных исполнителей республики никак не могла выполнить их. Что касается последнего случая, то тут у пытавшихся увезти в Российскую Федерацию 3-летнего Эрика Матуа не было на это законных прав, и напоминавшая кинобоевик история его похищения бабушки и ее гражданским мужем закончилось неудачно для них еще по дороге на ПСОУ. И так, как следует из опубликованной вчера информации пресс-службы Генпрокуратуры Абхазии, прокуратурой Гулрыбского района по результатам проверки сообщения о преступлении 30 августа 2023 года возбуждено уголовное дело в отношении Елены Леушкиной и Федора Повесмы по признакам факта похищения человека. Органом предварительного расследования установлено, что 10 августа этого года гражданка Российской Федерации Левушкина с гражданским супругом Повесмой приехали в Абхазию, имея преступный умысел на похищение малолетнего внука гражданина Республики Абхазии Матуа Эрика Эриковича, 2020 года рождения. Целью было его перемещение на территорию России с использованием составленной нотариальными органами Российской Федерации доверенности от матери ребенка Александры Левушкиной. Бабушка и ее гражданский муж ежедневно стали приходить в гости в дом семьи Матуа, дабы пообщаться с маленьким Эриком, в очередной раз 14 августа усыпив бдительность мачехи Хуршудян и бабушки Шоня. Примерно в 16:30 Повесма, держа на руках ребенка вместе с Левушкиной, направился к воротам двора, за которыми их дожидался автомобиль марки «Тойота» без регистрационного знака. Хуршудян и Шоня бросились им вслед, но к ним была применена физическая сила. Под управлением неустановленного пока следствием лица похитители с ребенком выехали на центральную трассу Псоу-Ингур, пытаясь уйти от преследования, пересели в автомашину марки BMW под управлением адвоката Жанны Шинкао, после чего на повороте в село Багмаран Гулрыбского района пересели на автомашину марки Honda Fit под управлением Хрипса Гожба. Далее они продолжили движение в направлении КПП Псоу, однако в пути следования машина была остановлена на посту ГАИ Мысра сотрудниками ГАИ. 31 августа прокуратурой Гулрыбского района Левушкина и Повесма были задержаны по подозрению в совершении похищения несовершеннолетнего, совершенного группой лиц по предварительному сговору. В информации пресс-службы Генпрокуратуры упоминает, что согласно постановлению Сухумского городского суда от 18 апреля 2023 года мать ребенка Александра Левушкина была ограничена в родительских правах. «Эхо Кавказа» обратилось к юристу общественной приемной Центра гуманитарных программ в Абхазии Майе Широковой. Прежде всего, Майя сказала:
«Такие случаи у нас, к сожалению, в нашем обществе не так редки, как, может быть, кажется людям. Потому что, когда люди расстаются, особенно если это не по обоюдному согласию, они начинают манипулировать детьми».
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». В студию вернулась Нана Плиева.
Президент Грузии Салома Зурабишвили встретилась сегодня в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Видео опубликовано в социальных сетях грузинского лидера. Это третья встреча Зурабишвили в рамках европейского турне, не одобренного правительством. Она уже провела переговоры с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» в правительстве обвинили Зурабишвили в нарушении Конституции, объявили о запуске процедуры импичмента. Зурабишвили заявила, что у нее состоялся очень полезный разговор с президентом Франции о будущей кандидатуре на членство в ЕС. Президент Франции, в свою очередь, заявил, что обсудил с Зурабишвили кандидатуру в ЕС, будущей страны и региона. В Сухуми собирают подписи против законопроекта об апартаментах. Об этом сообщают абхазские телеграм-каналы. По словам общественной активистки Асиды Кортуа, закон об апартаментах антинародный, который угрожает будущему народа Абхазии. Ранее против инициативы, предложенной президентом самопровозглашенной республики Абхазии Асланом Бжани, выступали абхазские политики, общественные деятели и молодежные активисты. Противники законопроекта считают, что речь идет о скрытой форме продажи недвижимости. Они говорят, что в Абхазии могут поселиться более 100 тысяч тысяч человек. Супруга премьер-министра Армении участвует в третьем саммите первых леди и джентльменов в Киеве. Как написала Анна Акопян в Фейсбуке, день начался с посещения выставки, посвященной памяти детей, погибших в результате войны. Визит супруги Пашиняна в Киев проходит на фоне напряженных отношений между Ереваном и Москвой. В последние несколько дней все чаще звучат двусторонние обвинения. Одним из поводов для негодования России стало заявление Пашиняна о том, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой. Сегодня же СМИ сообщили, что в Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения. 4 из 5 сил, представленных в парламенте самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, выдвинули сегодня кандидатуру Самвела Шахраманяна на пост президента.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Ереван все более откровенно отстраняется от Москвы. Визит первой леди Армении в Киев, передача Украине гуманитарной помощи, совместные военные учения с США и возросшая активность европейских политиков – лишь видимая часть попыток Никола Пашиняна найти новых союзников в непростой для Армении ситуации. Но и Москва не намерена сдавать Армению без боя. Правда, воевать Россия, по всей видимости, намерена не против противников Армении, а против ее руководства. Владимир Унанян с подробностями.
На фоне усиливающейся эскалации в Нагорном Карабахе Ереван, все последние десятилетия ориентировавшийся на Москву, все более откровенно посматривает на Запад. Визит супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Киев многие в России расценили как откровенный демарш. Анна Акопян не только приняла участие в саммите первых леди и джентльменов, организованном Еленой Зеленской, но и привезла с собой партию гуманитарной помощи. Ереван впервые за все время после российского вторжения в Украину пошел на такой шаг. Сама Акопян на своей странице в социальной сети Facebook поделилась впечатлениями от выставки, посвященной памяти украинских детей, погибших в результате российской агрессии.
Как я упомянула в своем выступлении на конференции «Женщины. Политические лидеры 2023» в Брюсселе в июне этого года, с 24 февраля 2022 года в Украине было убито около 500 детей. Сегодня мы узнали, что самому младшему из них было 2 дня, самому старшему – 17 лет. Погибающие в войнах дети – это провал всех нас, взрослых. Непростительный, непоправимый, невосполнимый провал.
При этом комментаторы отмечают, визит первой леди Армении в Киев, как и само приглашение со стороны Елены Зеленской, провал внешней политики Кремля. Ереван все более отчетливо дает понять и Москве, и Западу. Ориентация на Россию была стратегической ошибкой, о чем ранее в интервью итальянской газете «La Repubblica» прямо заявил сам Никол Пашинян. Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании Российская Федерация не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой. Реакция Москвы особой дипломатичностью не отличилась. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, по сути, пригрозила армянскому премьеру, что такие высказывания, а также шаги, подобные решению ратифицировать Римский статут, который в том числе обеспечит в Армении юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина, могут стать стратегической ошибкой для самого Пашиняна.
Премьер-министром Армении было сказано за последние дни немало. Я думаю, что можно просто, подводя черту всем этим заявлениям, сказать, что надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных и делать это бесконечно по каждому поводу. Нужно нести ответственность, собственную ответственность, и не переваливать, если они считают вину, или, не знаю, переваливать эту самую собственную ответственность на кого-либо еще. В этом есть отличие политика государственного деятеля от человека, проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Еще раз, нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора.
Но, как отмечают многие эксперты, в Ереване, очевидно, понимают, надежды на то, что Москва внезапно решит выполнить свои союзнические обязательства, уже давно нет. И армянскому руководству стоит искать другие способы обеспечить безопасность страны. Сам Пашинян не скрывает, что не исключает полного ухода России из региона. В таком случае Армения останется один на один со своими проблемами. Сейчас наши российские партнеры много говорят о том, что западные партнеры работают с Арменией или подталкивают правительство Армении к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона. Но когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, мы иногда говорим, озвучиваем свое мнение и свою оценку, что наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. По каким причинам это происходит, мы не знаем. Мы можем иметь свои наблюдения на этот счет, но я не могу что-то утверждать. Я могу представить гипотезу, но сейчас не буду этого делать. Однако есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что может повториться тот же сценарий. Однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет. Активизация на этом фоне европейских политиков, особенно это касается Франции, может говорить о том, что и на Западе не исключают такого развития событий. Во всяком случае, в адрес Армении уже прозвучало предложение, пока, правда, лишь из уст председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Феллингера о возможности присоединиться к Североатлантическому альянсу. Из тех же уст прозвучал и призыв к президенту США Джо Байдену обеспечить безопасность Армении. На столь радикальный разворот в Ереване, очевидно, пока не готовы. Как не готовы и руководство НАТО или США подтвердить подобную перспективу. Но в Вашингтоне все же сделали свой ход. С 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023. Речь, впрочем, идет о подготовке к участию в международных миротворческих миссиях, и задействован будет лишь весьма небольшой контингент американских военных. Но сам факт появления солдат США на территории Армении вызвал нервную реакцию в Москве.
Новый элемент по учениям, безусловно, скажем так, это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И тут же дал понять, что у Москвы все еще есть рычаги давления на Ереван.
Мы глубоко уважаем премьер-министра Пашиняна. Мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным. И надеемся, что эти отношения дальше будут оставаться залогом тесного взаимодействия двух стран. Но с этими тезисами, господин премьер-министр, мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может. Давайте не забывать, что все-таки в России живет, в конце концов, больше армян, чем самой Армении, которые, большинство из которых являются абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами нашей страны, Российской Федерации, которые вносят свой достойный вклад в развитие нашей страны. Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. И мы будем продолжать играть эту роль.
Но, судя по внешнеполитической активности Еревана, правительство Никола Пашиняна предпочитает искать новых партнеров. Насколько успешной окажется армянская дипломатия, вопрос остается открытым. Но последние демарши явно показывают тенденцию. Москва стремительно утрачивает позиции на Южном Кавказе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Продолжаем нашу программу и продолжим тему. С нами на связи руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян, и мы пытаемся связаться с московским корреспондентом армянской газеты «Новое время» Армен Ханбабяном. Сейчас, может быть, у нас получится. Итак, Борис, вы, наверное, услышали... Добрый вечер, прежде всего, Борис.
Добрый вечер.
Вы, наверное, услышали небольшой кусочек нашего материала. Действительно, очень много вроде бы говорит о том, что Армения как будто бы уходит на Запад. Все события последних дней и объявления об учениях совместных с Соединенными Штатами, и посещение первой леди Армении форума первых леди и первых джентльменов в Киеве и так далее. Все это действительно некий единый пакет, и все это надо рассматривать в едином контексте? Или все-таки это совершенно разные вещи?
Смотря что мы имеем в виду. Если речь идет об учениях, я, конечно, не знаю подробностей, но предполагаю, что они были запланированы давно, и к нынешней конкретной ситуации в армяно-российских отношениях никакого отношения не имеют. Что же касается визита первой леди в Киев, и, как сообщают некоторые источники, с собой она берет что-то из гуманитарной помощи первый раз. Армения оказывает такую помощь Украине на официальном уровне или полуофициальном уровне. Это, конечно, привязано к нынешней ситуации, и это определенный жест в сторону Запада, поскольку всего несколько дней назад на сайте этого мероприятия в Киеве не было никакой информации об участии Анны Акопян. То есть это вот было принято решение, в отличие от учений в последние дни. И непосредственно это увязано с теми заявлениями, которые сделал Никол Пашинян в итальянской газете «Репубблика». Но я бы хотел посмотреть на это с такой серьезной точки зрения, да, не с сугубо медийного шума, а что происходит реально и глубинно. Я думаю, Никол Пашинян уже давно понял, что от его поведения, от его заявлений отношения между Арменией и Россией никак не зависят. Они прежде всего зависят от интересов Российской Федерации в этом регионе, а эти интересы прежде всего увязаны с укреплением разного рода партнерства с Азербайджаном и Турцией. И это обстоятельство, естественно, меняет, и уже давно, я бы сказал, как минимум в течение 10 лет, изменило статус отношений между Россией и Арменией. Если раньше Армения рассматривалась как ресурс, который необходимо было усиливать, я имею в виду прежде всего 90-е годы, то сейчас это ресурс, который имеет смысл уже расходовать. И расходуя этот ресурс, Россия, естественно, ослабляет положение Армении в регионе, и с этим я связываю очень многие вызовы безопасности и перспектив развития страны.
Борис, но сейчас, вот, то есть, когда в июне Никол Пашинян сказал, что он не хотел бы, чтобы его в мире рассматривали как, Армению рассматривали как союзника России в войне с Украиной, все-таки это был, как бы, ну, если сигнал, то не очень четкий. Сейчас как будто бы он действительно переходит красные линии, отправив жену на мероприятие в Киев. Это действительно так? Или это делается так, чтобы это было воспринято в таком контексте?
Но если мы будем изучать поведение Никола Пашиняна в течение последних 5 лет, то мы увидим резкие изменения и повороты буквально, может быть, в течение нескольких недель. И эти повороты, изменения в поведении, в заявлениях, они диктуются конкретными обстоятельствами. Сегодня, как я понимаю, угроза для интересов Армении в контексте ситуации в Нагорном Карабахе, в контексте ситуации на армяно-азербайджанской границе достаточно сильные, и нет серьезных ожиданий от того, что Россия в этих вопросах будет на стороне своего стратегического союзника. И именно поэтому, абсолютно не беспокоясь о том, что он еще больше ухудшит отношения с Россией, Пашинян пробует найти каких-то других партнеров в решении актуальных задач. То, что эти партнеры не очень спешат на помощь Армении, это очевидно, и какие-то символические жесты со стороны официальных лиц Франции, они пока что мало что меняют, но если ты ничему не вредишь, а попытаешься найти какой-то новый шанс, то почему бы нет? Я именно в этой логике рассматривал бы то, что происходит сегодня на уровне руководства Армении и первой леди.
Борис, я задал довольно сложный вопрос. Мне придется попросить вас представить себя на месте Николы Пашиняна. А ведь вы сказали о зигзагах его политической судьбы, и я в этой судьбе помню, что лет 10 назад, да, или лет 15 назад, все-таки он действительно выглядит человеком, который вполне мог выработать эту стратегическую линию на сближение с Западом. Это как бы действительно созвучно его пониманию, его мировоззрению тогдашнего, да, 2008 года, начало там 10-х годов. А потом мы знаем, что было в начале его уже лидерства во главе страны, и сейчас он вроде бы возвращается к этому. А мы можем как-то соотнести субъективное и объективное в его подходе? Мы действительно можем говорить о том, что это все-таки какая-то близкая ему позиция? Или это достаточно сиюминутное веяние?
Ну, Вадим, вы высказали точку зрения, которая достаточно широко распространена вне Армении, да, может быть, в каких-то кругах и в самой Армении, что Никол Пашинян из себя представлял очень давно молодого политического деятеля, который готов изменить геополитический курс Армении. Я никогда его таковым не рассматривал ни до прихода к власти, ни после прихода к власти. Я могу вспомнить огромное количество выражений, где он крайне пренебрежительно отзывался о западной демократии и о западных международных институтах. Так что и до 2018 года я бы сказал, что упомянутые вами зигзаги в его политических ориентациях, они присутствовали. И, может быть, главным доводом, который бы я привел в пользу своего представления, является то, что в свое время он заявил о том, что всякого рода измы, а под этим я понимаю геополитические ориентации, они потеряли свою актуальность в современной политике. То есть этим самым он дал понять, что он исключительно будет ориентироваться по ситуации. Эту позицию политическую можно назвать оппортунизмом, но именно таким образом я характеризую сегодня внешнюю политику Армении, поскольку от России сегодня как бы неожиданных таких неприятных сюрпризов гораздо больше в последние годы, чем от Запада, она и получает больше в плане разного рода заявлений и критики.
А, Борис, а вот какие неприятные сюрпризы? Ведь, собственно говоря, Пашинян, на мой взгляд, в общем, совершенно верно сказал в интервью «Республике», что, в общем, ставка на безопасность, связанная с Россией, в общем, себя не оправдала. Она же тогда действительно себя не оправдывала, и это, ну, на мой взгляд, было некой уловкой тогдашней власти провозглашать красные линии, которые Армения и не может пересекать в отношениях с Россией. В этом смысле ведь Пашиняна трудно в чем-то упрекнуть? Или оспорить?
Да, безусловно, в этом смысле он говорил то, что на самом деле думает, и то, что на самом деле отражает сегодняшнюю реальность. И я буквально сегодня в Facebook напомнил один мой пост от 6 сентября 2013 года, где я написал, что те люди, которые видят в присоединении Армении к таможенному союзу решение вопросов безопасности, очень скоро поймут, что лучшего подарка Азербайджану, чем отказ от соглашения об ассоциации, трудно было придумать. И я думаю, что это были, в общем-то, пророческие слова. И это же ситуация, когда Армения пытается делать какие-то реверансы в сторону России или пытается очерчивать какие-то красные линии, за которые она переступать не могут, они вовсе не помогают укреплению статуса России как стратегического союзника Армении. То есть Россия все равно следует тому курсу стратегическому, который она для себя начертала. Реализация этого курса прежде всего зависит от ее взаимодействия с Турцией и Азербайджаном.
А все-таки, когда мы говорим, вот этот расхожий тезис, очень модный сейчас, о том, что Армения уходит на Запад и Россия ее наказывает. Но в этой схеме есть ли место действительно какому-то нюансу, который, ну, позволил бы нам порассуждать, а что такое вообще уход на Запад Армении в данной ситуации? Что может иметься в виду? И что может реально сделать в этом отношении Пашинян?
Я думаю, очень мало здесь каких-то реальных предпосылок, поскольку для того, чтобы куда-то идти, должна быть дорога в этом направлении. Эта дорога, она не прочерчена, никоим образом не обозначены маршруты. И то обстоятельство, что сегодня достаточно неопределенно ведет себя Грузия, в вопросах, связанных с присутствием Запада и России в нашем регионе, свидетельствует о том, что и Армении особых шансов нет, поскольку в одиночку, и тем более не имея необходимых выходов на Запад, рассчитывать, что будут какие-то активные встречные действия со стороны ведущих западных держав или Европейского Союза или прочих организаций, которые реализуют геополитический курс Запада. Рассчитывать на это сегодня очень сложно. И поэтому заявление Николая Пашиняна – это, пожалуй, проявление какого-то жеста отчаяния, надежды на какое-то чудо. Ну, чудеса иногда происходят. Я, в частности, считаю чудом в свое время приход к власти Николы Пашиняна. Возможно, он что-то знает, чего не знаем мы.
Ну, Грузия все-таки достаточно много сделала для того, чтобы на Западе воспринимали всерьез ее попытку рвануть на Запад. И то, что сейчас, это все-таки воспринимается как некий откат от какой-то достигнутой точки. Что институционального может сделать Армения? Ну, не в том смысле, в котором сделала это Грузия в 2004 году, а сейчас, в 2023.
Я думаю, сейчас очень мало что можно сделать. Такие шансы, безусловно, были в 2018 году, когда в Армении произошла смена власти, когда Никол Пашинян мог в конце концов поставить вопрос о возвращении к повестке на соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Я думаю, тогда это было бы на Западе воспринято с интересом. И самое главное, если бы даже те сферы взаимодействия, которые были предусмотрены легкой версией, да, соглашения об ассоциации, соглашением о расширенном углубленном партнерстве, если бы в этом направлении делались конкретные шаги и реализовывались бы те планы, которые были предусмотрены этим соглашением, даже это было бы достаточно убедительным сигналом. Но время было упущено, ничего было сделано не было, и постепенно, я думаю, у западных партнеров возникала усталость по поводу ожиданий каких-то конкретных действий Армении, как в области международных отношений, так и в области внутренних реформ.
Если командировка первой леди в Киев, это сигнал Западу о том, что Ереван готов перепозиционировать себя в украинской истории, то может ли быть воспринят этот сигнал на Западе? И как?
Я думаю, будет воспринят, но на уровне конкретных действий ожидать каких-то шагов еще очень рано. Я думаю, должно очень многое произойти в нашем регионе. И здесь, как мы видим, динамика достаточно такая интенсивная. Многое, естественно, будет зависеть от дальнейших взаимоотношений между Россией и Турцией, поскольку если позиция Анкары и Москвы на то, чтобы Запад ни в коем случае в этот регион не пускать, она сохранится, и они будут активно взаимодействовать в этой области, то я думаю, что никто на Западе им вызов бросать не будет.
Заявление о том, что Россия одним прекрасным утром может покинуть Южный Кавказ, оно звучит довольно двусмысленно, его можно понять по-разному. Можно понять как желание избавиться от России, а с другой стороны, как жалобу на то, что Россия может бросить Армению в трудную минуту. Чего здесь больше?
Я думаю, если исходить из реального положения вещей, это скорее жалоба, нежели пророчество, поскольку мы видим достаточно активные действия России, несмотря на ее отвлеченность войной в Украине, активные действия на усиление своего присутствия и усиление взаимодействия с теми партнерами, которых я уже неоднократно упоминал, это Азербайджан и Турция. То есть я скорее вижу в сегодняшнем раскладе, который, безусловно, может очень быстро в силу динамики измениться, в сегодняшнем раскладе я вижу дальнейшее углубление партнерства России с Азербайджаном, Турцией, с определенным участием Ирана, для того, чтобы именно вот эти региональные державы контролировали ситуацию здесь и, в частности, в Армении. Какие модели контроля будут применены конкретно к Армении, я думаю, это отдельная, достаточно сложная тема для разговора.
Какие риски несет для Армении ссора Пашиняна, ну и нынешней армянской власти, наверное, вообще, с Москвой? Чего еще не сделала Москва неприятного для Еревана, что она может сделать?
Я уже намекнул, я думаю, в начале нашего разговора, что никаких рисков это не несет. То есть от заявлений и поведения Николы Пашиняна действия России в этом регионе, они не будут изменяться. Будет он петь дифирамбы Москве, или он будет постоянно жаловаться, от этого те планы, которые Москва реализует в этом регионе, меняться не будут. Я думаю, как я уже отмечал, Никол Пашинян это осознает, поэтому позволил себе такую вольность, как заявление в интервью газете «Республика».
А в таком случае...
И отправление своей супруги в Киев.
В таком случае мы можем рассматривать это все как комплекс внутриполитических мероприятий накануне выборов? В какой степени это так?
Безусловно, это так, поскольку на выборах в Совет старейшин Еревана, которые состоятся 17 сентября уже довольно скоро, тема прихода к власти прежних руководителей Армении, которые готовы продать страну Москве и так далее, она достаточно активно присутствует. И в этом контексте, да, можно рассматривать и последние действия и заявления Никола Пашиняна. Он пытается укрепить страхи и фобии своих соотечественников, в частности, которые пойдут к избирательным урнам в Ереване, в том, что за него, как политического лидера, и за его политическую силу надо всячески цепляться, если не хотим иметь худшее.
В таком смысле, насколько популярны, допустим, вот подобные, ну, прозападные или квазипрозападные настроения в той части избирателя, на которую рассчитывает Пашинян?
Ну, поскольку это непосредственно связано с вопросами безопасности, если бы это было всего лишь на уровне геополитических симпатий, может быть, имело бы смысл говорить о том, что это какая-то ошибочная предвыборная тактика. Но с учетом именно угроз безопасности, которые учитываются и которые сегодня уже, я думаю, начиная с сентября прошлого года по нарастающей, которые сегодня включают в себя также и компонент России, как действующего лица, они работают. То есть сегодня, я думаю, у достаточного числа избирателей в Армении представление о том, что дальнейшее поведение и укрепление влияния России
спасибо,
в нашем
Борис, здесь
регионе,
мы вынуждены
оно
прерваться.
Несет в себе дополнительные угрозы.
Спасибо большое, мы должны выйти из эфира. Нашим гостем был Борис Новосардян, руководитель Ереванского пресс-клуба. Это был «Не круглый стол» и информационно-аналитическая программа «Эхо Кавказа».